Здравствуйте. Слышали новость? Вот это мой коллега Кирилл Бакеев, обозреватель радио «Спутник».
Но тоже
и
мне новости.
Наш подкаст называется «Слышали новости». И сейчас о самых главных событиях к этому часу мы поговорим. И начнем с новости из Химок, из подмосковных Химок. Да?
Начнем? Да.
Суд на выездном заседании в Химках арестовал на 30 суток Алексея Навального. Он был объявлен в розыск в конце декабря, задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. Странно, если кто-то об этом не знает, потому что летел его самолет во Внуково, в результате приземлился в Шереметьеве, там его задержали. Ну вот интересно, что сегодня наконец-то в МВД объяснили выездной формат суда над Алексеем Навальным. Как раз он проходил в Химках в здании УВД. Вот в МВД нам рассказали, что такой формат выбран из-за карантинных ограничений. Сейчас на прямой связи с нашей студией доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер вам.
Следили за тем, как развивались события вокруг приезда Алексея Навального в Россию. Было ли что-то, что вас удивило, и вообще как вы могли бы прокомментировать то, что происходит?
Ну, смотрите, давайте так. То, что власть задержала Алексея Навального, это абсолютно правильный подход. После тех заявлений, которые сделали в Кремле, о том, что господин Навальный работает в интересах иностранной разведки, а конкретно ЦРУ, после тех заявлений, которые сделал ФСИН, о том, что Алексей Навальный нарушает условия, того условного срока, который он проводит на свободе. Не арестовать Навального в здании аэропорта было бы очень странно. Другое дело, что меня категорически не устраивает, как эксперта, как гражданина, как адекватного человека просто, то, как это было сделано. Во-первых, извините, давать ему, задерживать его из-за нарушений условий, того срока, который он отбывал. В ситуации, когда эти нарушения протестует любой адвокат, почему он там после 20 числа, видите ли, не приехал после октября, 20 октября не приехал в Москву отметиться. Но вам любой адвокат нарисует, что он был болен. И, делать вот это после того, что его обвиняют в госизмене, с риском того, что Навальный в итоге выйдет на свободу, и у населения возникнет вопрос, а почему человек, который обвинен в госизмене, вышел на свободу, это как-то неправильно. А второе, перенаправление самолета из Внуково в Шереметьево было логично. Ну, зачем там сакральную жертву во Внуково, когда там его собрались его хомячки встречать? Там кто-то прыгнет под автозак, там кто-то бомбу взорвет, еще что-то. Это все понятно. Но почему честно не сказать, что самолет перенесен по техническим причинам? Один. Зачем говорить о каких-то странных, проблемах с взлетно-посадочной полосой и вместе с навальновским самолетом, для фигового листочка, переносить еще несколько бортов из Внуково в Шереметьево? Кто-то подумал о людях, которые там на пересадке сидели? Кто-то подумал о тех, кто встречал своих родственников в аэропорту? Особенно там, пожилых, не способны там самостоятельно передвигаться. Я несколько раз так бабушку свою встречал. Я прекрасно понимаю, что бы с ней было в случае, если там условно перенесли рейс на 50 километров в другой аэропорт. Ну, так тоже нельзя делать. Надо все-таки уважать собственных граждан. А в целом сам факт задержания Навального еще раз, в общем-то, был вполне логичен и последователен со стороны властей. Тем более там, извините, есть за что задерживать. Давайте так честно скажем.
Геворг Валерьевич, но тоже у ФСИН довольно странная позиция, потому что, насколько можно понимать, у них претензии возникли буквально за 2-3 дня до истечения того самого испытательного срока.
Давайте разделить претензии ФСИН на две части.
Давайте.
Странные претензии – это когда Навальному вменяют вину то, что он не приходил в московское отделение управления ФСИН в апреле, в июле. Да, они об этом вспомнили только в конце декабря. Это странно. А тот факт, что ему вменяют не приход в октябре-ноябре, ну, это как раз было бы, наверное, логично с точки зрения закона, но абсолютно нецелесообразно с точки зрения, так сказать, политики, потому что, еще раз, любой адвокат это все разобьет. Именно поэтому я и удивляюсь, зачем стрелять себе в ногу в информационном и пиар-плане, заменяя арест по обвинению в госизмене, чистая статья, то, что там Навальный наговорил и наделал, на арест из-за, не знаю, несоблюдения условия его нынешнего срока.
Георг Валерьевич, а можете уточнить, о какой госизмене вы говорите? Я, насколько понимаю, его за дело Ивраше, или я что-то упустил?
Нет, секундочку. Его за дело Ивраше, да.
Да.
Он тянет срок за это. Но задерживать человека можно по подозрению в госизмене. А я напомню, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а если говорить так по-честному, то Владимир Путин лично, потому что Дмитрий Песков, как у пресс-секретаря, нет личного мнения, он озвучивает позицию президента, прямо обвинил господина Навального в том, что господин Навальный говорит, что устами господина Навального говорит ЦРУ, и что господин Навальный открыто работает на ЦРУ. То есть либо получается, что президент Путин соврал, либо получается, что у президента Путина есть четкие доказательства того, что Навальный работает на Центральное разведывательное управление США. А если у президента Путина есть четкие доказательства, ему это предоставили, он это озвучил, то было бы очень странно по прилету Навального в аэропорт не задержать его, так сказать, по делу о госизмене.
Ну, Георг Валерьевич, опять же, мы с вами, ни я, ни вы, не юрист, но тем не менее, мне кажется, это должно было как-то в документах фигурировать. Сейчас его задержали, вернее, вчера, за нарушение обязательств условно осужденного.
Давайте так, мы сейчас следим, безусловно, за этой ситуацией. Георг Валерьевич, тут я просто понимаю, что мы в любом случае сейчас находимся в таком казуистическом тупике. Но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу заявления Сергея Лаврова, главы российского МИДа, который сказал, как раз комментируя задержание Алексея Навального, и реакцию западных стран. Говорит, что Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, таким образом акцентируя внимание на задержание Алексея Навального в Москве.
Ну, не совсем так. Запад не то, что стремится отвлечь внимание от своих проблем. Запад просто пытается использовать дело Навального для дополнительной критики Российской Федерации, для того, чтобы создать некий новый контур напряженности и, наверное, какой-то предлог для санкций. Вообще странно со стороны Запада слышать что-то относительно господина Навального, какой-то критики относительно нарушения свободы слова в России, относительно, там, не знаю, Джейк Салливан, вон, новый советник по национальной безопасности Байдена, сказал, что, там, не знаю, атака на Навального, преследование Навального – это удар по всей России, по чаяниям простых россиян и так далее, и так далее. Вот эти слова слышать от наших зарубежных партнеров очень странно после того, что они, их СМИ, их государственная, так сказать, система, их Твиттер и Фейсбук-фюреры совершили в отношении там, Дональда Трампа и его сторонников, и идеологов трампизма как такового. По идее, по-честному, все вот эти вот, вся критика в отношении какой-то правозащитной темы относительно действий российских властей, уж от кого сейчас может идти, но только не от наших американских и европейских друзей. Но мы видим, что, в общем-то, практика двойных стандартов, она велика, она не знает понятия совести как таковой в принципе, поэтому они, так сказать, на голубом глазу начинают нас критиковать за то, в чем, извините, грешны сами по самые ушки. Ну, к этому, наверное, надо в какой-то степени привыкнуть и с этим дальше жить, что абсолютно не означает, что не нужно их этими, так сказать, сравнениями и этими намеками пороть в информационном плане и пороть причем регулярно. Что, наверное, отчасти делает господин Лавров и делает достаточно регулярно.
Георг Валерьевич, еще тоже небольшой вопрос по поводу все-таки уточнения позиции западных держав. Сразу после задержания Алексея Навального, ну не сразу, там, может быть, часа через два, через три, было совместное заявление министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, и они, среди прочего, да, среди того, что немедленно освободить и прочее, призывали к тому, чтобы начать раздумывать над санкциями и говорили о том, что будут поднимать этот вопрос. Я, насколько понимаю, в заявлениях других уже как бы государств посерьезнее и побольше, пока речь о санкциях не идет.
Пока речь о санкциях не идет, но когда вы идете на волка, вы вперед пускаете бультерьера, который начинает, в общем-то, задавать, так сказать, темп атаки у своры. То же самое и здесь. Вот эти вот бультерьеры, маленькие, в общем-то, со стран в лице Прибалтики, из других стран Восточной Европы. Их задача, во-первых, обозначить позицию, да, вокруг которой будут дальше эти переговоры. Ну, в какой-то степени, не знаю, условно пробить окно Овертона. Во-вторых, некоторые элиты стран постсоветского пространства или, в принципе, Восточной Европы очень любят лезть поперек европейских батик в пекло. Они считают, что нужно первым встать на политику или там, на дорогу, которую, по которой дальше пойдут уважаемые страны, для того, чтобы потом, когда эти страны вступят, сказать, мы вот здесь первые были, и с нас это началось, поэтому мы главные, мы идем впереди. Отчасти, например, этим обуславливалась политика некоторых стран Восточной Европы, Прибалтики или Украины в белорусском кризисе. Они сразу заняли крайне жесткую позицию, подумав, что вся Европа пойдет по жесткому пути, и, в общем-то, потом на том, что они эту позицию заняли первыми, можно сделать неплохой гешефт. В итоге мы видим, что, в общем-то, они просчитались, что Лукашенко сейчас пытается с Европой договориться, в том числе и возвращаясь к политике многовекторности. И, наверное, они в этом плане оказались неправы. Что же касается нынешних действий стран Прибалтики, я думаю, что они как раз на верном пути, потому что, скорее всего, если Москва займет жесткую позицию в отношении дела Навального, а я очень надеюсь, что она займет, и что Алексей Навальный наконец-то сядет, причем на реальный срок, на который он заслужил, против России будет введен по этому поводу пакет санкций, и, в общем-то, прибалтийские элиты смогут продать собственному населению мысль о том, что вот с нас это началось, посмотрите, вот мы задали темп новой европейской волне санкций против этих нехороших, злых, плохих русских.
Очевидно, что в ближайшее время эта новость не сойдет. Да, не сойдет на нет. Да. А позвольте узнать ваше мнение теперь. Внутрироссийская новость. В Москве суд приговорил математика, аспиранта МГУ имени Ломоносова, Азата Мифтахова, к 6 годам колонии общего режима. Вы, конечно же, слышали об этом, и мы в нашем эфире рассказывали. Дело о поджоге офиса партии «Единая Россия». Еще два фигуранта также признаны виновными. Судья говорит, что они совершили хулиганство. Это хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. 4 и 2 года условно еще два фигуранта получили, кроме Мифтахова. 6 лет колонии по обвинению в поджоге офиса партии. Я знаю, что обсуждать решение суда это как бы не комильфо, но позвольте спросить у вас, не многовато ли?
Ну, смотрите, давайте так. Значит, я думаю, что статья ни у кого вопроса не вызывает. Что действительно все было совершено, это хулиганство, совершенное по предварительному сговору, по условиям, в общем, совершенное из-за политической ненависти. Да,
Георг Валерьевич, на самом деле даже дальше. Сам суд вызывает вопрос. Ну, мы, наверное, попозже вас об этом спросим. Да, пожалуйста.
Нет, сам суд, как вы правильно здесь сказали, сложно комментировать, потому что вы не обладаете, и я не обладаю всей доказательной базой.
То есть, ну, мы можем смотреть на сам процесс. Обвинение несколько раз менялось. Сторона обвинения строится на свидетельствах двух свидетелей, которые при этом засекречены.
И вроде бы один даже погиб.
Один даже погиб. Умер, да. И если речь идет о таком важном преступлении, да, и где, казалось бы, все доказано, не очень понятно, вот вся вот эта история, эта сама история никак не прокомментирована. Это просто вызывает сомнения. Я вот к чему.
Смотрите, еще раз, сам суд там не комментировать сложно, потому что для этого нужно быть очень глубоко погруженным в процесс и обладать полной доказательной базой, чего, еще раз говорю, ни у меня, ни у вас нет. Мы можем судить исключительно на основе неких таких каких-то внешних факторов или внешних черт, что там происходило. Раз. Два. Касательно жесткости обвинения. Давайте так, значит, господин Мифтахов стал, по всей видимости, как мне кажется, образцово-показательным заключенным, скажем так. Мы видим, что у нас есть целый ряд процессов, так или иначе связанных с проявлением политической ненависти или там идеологической ненависти или какой-то другой ненависти в отношении фигурантов. Так уж получилось, что наше общество очень расколото, что у нас очень много радикалов с двух сторон, и с той, и с другой стороны. Так уж получилось, что у нас общество, ну я скажу так, общество не верит в... даже не столько честность, ладно, про честность забыли. Общество не верит в нашу правоохранительную систему. Общество не верит, что российская правоохранительная система как таковая... ну, не верит в неотвратимость наказания, скажем так. И мы видим уже несколько таких показательных процессов, которые должны, по мнению авторов этих процессов, ударить по рукам людям, совершающим целый ряд резонансных или опасных для государственной системы преступлений. Как то, например, господин Ефремов, которого взяли за алкоголь, господин Ефремов, который стал образцово-показательным, процесс против которого стал образцово-показательным с точки зрения того, как государство российское наказывает, и что оно действительно наказывает мажоров, которым считалось, что все позволено. Точно так же помните историю с брошенными стаканчиками в спецназовцев, охранявших какой-то там митинг оппозиции, когда власть должна была показать на живом примере, коль никто не понимает это на простых словах, что нельзя ни в коем случае применять, никто не имеет права применять насилие в отношении представителей власти. Не бросать стаканчики, не бросать бутылки Молотова, ничего вообще в принципе не бросать и даже не прикасаться к полицейским. Поэтому там тоже был достаточно жесткий срок. Здесь, в общем-то, факт поджога. Опять же, я сейчас не обсуждаю, сделал он это или не сделал. Я не могу обсуждать, у меня нет доказательств. Но сам факт того, что конкретному человеку, по мнению суда, заводили, дали столь жесткий срок, должно, по мнению властей, видимо, отвадить людей, в общем-то, поджигать офисы их политических соперников. Это все-таки не совсем свобода и не совсем либерализм.
Давайте еще обсудим внутрироссийские новости, которые также касаются каждого из жителей нашей многонациональной страны. Вот в Башкирии руководитель республики сказал, что есть у него планы выдавать жителям антиковидные паспорта. Причем будут это делать с 5 февраля. Это первый российский регион, где введут такие документы. Значит так, для тех, кто и переболел, и вакцинировался. А мы помним историю из Сахалина, да, где хотели бейджики выдавать.
Бейджи какие-то давать, да.
Теперь говорят, что подождите.
Хорошо, что-то... не желтые звезды.
Вот. Мы также такие, может быть, недостаточно корректные, но проводили сравнение с нарушением прав человека. Ну, в общем, на Сахалине все, отложили всю эту историю. Но посмотрите, тут еще господин руководитель Всемирной организации здравоохранения говорит, что мир находится на грани морального провала. Вот такая цитата из пандемии как раз коронавируса. Почему? Ну, потому что богатые страны, они уже миллионами вакцинируют, да, население, ну, ладно, сотнями тысяч точно. А в самых бедных там, ну, чуть ли не 25 человек. Я так полагаю, что это 25 руководителей каких-нибудь там племен, да, или политической элиты, да, скорее всего,
это
в бедных странах.
Это вождь и его семья.
Вот есть такая вероятность, да. Вообще вот эти вот ковидные, антиковидные паспорта, вообще само название такое странное. То, что на Сахалине сначала будут выдавать бейджики, потом не будут выдавать бейджики с QR-кодом. То, что Гебрейесус говорит о том, что мир на грани морального провала. А действительно мир на грани морального провала, может быть, Россия тоже. Ну, послушайте, всегда богатые вакцинировали быстрее страны, чем бедные страны. Ну что, и вот вдруг ВОЗ такая говорит, мы на грани.
Ну, давайте так. Давайте с паспортов, да, начнем?
Давайте.
я являюсь абсолютным сторонником идеи ковид-паспортов.
Зачем? Зачем вам паспорт? Вот объясните мне, зачем вам ковид-паспорт? Вот вы едете сейчас за рулем, вот зачем он вам нужен? Вот что вы с ним будете делать, Георгий
Валерьевич? Он мне нужен, объясню, значит, он мне нужен по медицинским причинам, для того, чтобы у меня было свидетельство, что я вакцинировался, и потом, там, потом врачи на основе, так сказать, занесения меня в базу данных вакцинированных, потом наблюдали, там, как мой организм реагирует на вакцину и так далее, не заболею ли
я. Это без паспорта делают. Вообще паспорт для этого не нужен. Не нужен для этого паспорт.
Это, в общем-то, то же самое, что введение человека в базу данных. И у него есть, например, как документ, что он вакцинировался. Я считаю, что ковид-паспорт нужен немножко тоже для другого, для изменения режима карантина. Для того, чтобы те, кто вакцинировался, то есть они не заболеют и никого уже не заразят с 95% процента или даже больше вероятность, если вы вакцинировались спутником, а чтобы они их выводили из-под части или, может быть, всех, ну, смотря, надо смотреть по ситуации, обязательств по карантину. Что такое карантин? Карантин – это не тупое введение, там, запрет для всех. У карантина есть конкретная четкая цель для того, чтобы остановить не эпидемию, а темпы или сократить темпы распространения болезни. Для этого вводится карантинный режим. При этом нужно четко понимать, что карантинный режим создает огромные проблемы для людей, для экономики и для государства. Если вы имеете возможность безопасно, это ключевое слово «безопасно», вывести из-под карантинных ограничений часть людей, значит, вы должны это делать. Тем самым вы снижаете нагрузку на экономику, на государственные институты и, в конце концов, извините, делаете, снижаете напряг для простых людей, что и есть, в общем-то, обязанность государства. То есть, еще раз, карантинные мероприятия должны быть умными. Другое дело, что вы мне сейчас будете говорить, а где гарантия, что 95%? А вдруг заболеет? А какие конкретно должны быть сняты ограничения и какие не сняты? Нужно ли включать в ковид-паспорт тех, кто переболел, или только тех, кто вакцинировался? Это какой срок это должно быть? Это будут абсолютно правильные вопросы. И эти вопросы должны четко прорабатываться соответствующей комиссией, специально созданной для этого. Вероятно, не в рамках отдельной области, а в рамках всей Российской Федерации. Это все нужно прорабатываться. Но сама идея ковид-паспортов абсолютно верная. Учитывая, что у нас с вами карантинные ограничения закончатся не завтра и не послезавтра.
Хорошо.
Нужно уже сейчас каким-то образом их снимать.
Нам, ваша позиция понятна, да, с ней можно там соглашаться или спорить. Вы правы, да, там есть много вопросов. Ну, а что касается морального провала?
Что касается морального провала, то я бы сказал, с добрым утром, господин Гебрейесус.
Я бы
тоже. Вы проснулись в реальном мире. Увы, сказки, когда там богатые помогают бедным, отрывая от себя последнюю рубаху, остаются сказками. Да, безусловно, великие страны, там великие державы проводят вакцинацию в странах третьего мира. Вспоминаем целый ряд болезней, которые исчезли в 20 веке именно за тотальные вакцинации, которые делали и Советский Союз, и США. Все правильно. Но когда болезнь угрожает жителям самих развитых стран, было бы глупо предположить, что они сначала себя не вылечат, потом будут лечить тех, кто им за это заплатит, учитывая, что вакцина от коронавируса пользуется огромной популярностью и спросом на внешних рынках. И только после этого они готовы будут выделять какую-то часть вакцины тем, кто беднее всех и кто не способен заплатить. Я понимаю позицию ВОЗ. Коронавирус такая штука, что пока последний человек не переболеет ей и не вылечится от нее, будет угроза для всех. Невозможно сказать об окончании в мире эпидемии, если там десяток самых бедных стран продолжают болеть. Все-таки коронавирус контагиозен, и он будет распространяться среди людей при перемещении больных из этих стран. А еще главное, что он будет меняться в них, создаваться новые штаммы. Все правильно. Но сначала богатые страны будут лечить себя, учитывая, что, извините, в США там чуть ли не четверть всех мировых больных коронавирусом. Потом они будут лечить тех, кто будет платить им за это, там всякие страны Европы и другие, кто готов заплатить за вакцину. И только после этого всяким Украинам и странам Африки будет выделяться вакцина. Только после этого.
Георгий Валерьевич, мы благодарим вас. Да, благодарим вас за ваше мнение. Нашим слушателям и зрителям в YouTube напоминаем, что это подкаст «Слышали новость» на прямой связи с нашей студией. Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян.